Так, вот я запись включил. Интересно, как получилось, да? Сегодня 27 декабря, и вот всех с Коледой. Все-таки дожили мы, да? Пережили самое темное время, и вот опять в рассвет. Вот все эти рассказки там про 12-й год, что там апокалипсис там сейчас, там, в декабре 12-го. Вот он каждый год, апокалипсис, понимаете, каждый год очищение. Каждый год мы чистимся, жестко чистимся, вот в ноябре-декабре. Вот давайте еще раз вспомним, как это все, вот, ну, с Купалы даже вот вспомним. То есть много солнышка, лето, да, там, как его называют, лето. Много солнышка, много сил. И вот мы что-то там делаем. Правда, официальная система нас куда отправляет летом? В отпуск. Нехрен вам что-нибудь делать. Давайте отдыхайте. Давайте жопу на солнце жарить. Давайте там глубоко нырять. Там еще что там. Чему у нас еще? А, о, как же, поехать куда-нибудь на этих, на горных лыжах покататься летом. Да, нормально? Это, ну, вот, это, ну, просто, понимаете, вот, смех, я не знаю, как еще, это, юмор и все курят просто, здоровый. Просто какой тут юмор, нахрен. Ну, то есть, ну, это безумие же удивительное совершенно. То есть, люди летом, а, едут кататься на горных лыжах куда-то там в горы. Ну. Так вот, лето. Для нормальных людей, которые не вот официально этой системе подчиняются, вот тут бы сбежать. А делают что-то. Серьезное делают. Ну и, соответственно, готовится к сбору урожая, потом, значит, сбор урожая. И на всем этом празднований-то нет, заметьте. Ну, есть, конечно, общение с богами все равно. И это вот когда доживем следующее лето, все равно так или иначе по Кологоду мы с вами идем. И вот Саша завела даже группу «Родные празднества», и все равно так или иначе она будет наполняться. Мы будем еще раз этот Кологод, ну, чтобы он сохранился, заносить, проходить. То есть Перуна мы там встречаем, Вышний день Перуна в начале августа. Там все равно все это есть. Но таких вот больших, великих, крупных празднеств нет. Почему? Потому что сил достаточно, чтобы что-то делать. И информации достаточно, чтобы делать правильно. Вот, вот что важно. И на самом деле те, кто в этот момент отдыхает и там пузом на солнце жарят, ну они, ну, имеют соответствующее название, да, там, прожигатели жизни есть такое название, там, вот, то есть, ну, глупые люди, что тут сказать, невежие, которые веж своих не знают, вот, а настоящие люди вот работают в поте лица, жарко, а как от этой жары спасаться, водой обливаться постоянно, холодной, колодезной. То есть из тебя вышла информация, вот, ну, усталости, там чего-то, ты ее смыл колодезной водой, она ушла, и у тебя опять бодрость появилась. И не надо никаких там этих, ну, там, как нам рассказывать, что потеть надо, больше пить, обливаться надо просто холодной водой, именно холодной водой. Приводить себя опять в бодрое состояние и дальше пошел фигачить. И вот это вот лето. А дальше приходит осень, то есть, ну, сначала сбор урожая, да, то есть, то опять-таки очень серьезный труд. Вот собирать урожай – очень серьезный труд. Кто был когда-то на сенокосе, знает, что это такое. Кто-то когда-нибудь работал на дробилке, вот есть такая работа на дробилке, да, вот, знает, что это такое. Это пыль, это жар, это, ну, серьезная работа очень. Но это работа впрок, это работа на будущее, без чего дальнейшего не будет, понимаете? Вот нас этих вот городских людей, городоидов, оторвали от всего этого, и мы теперь вообще не понимаем, для чего мы живем-то, собственно. Вот не в общем смысле смысл жизни мы не понимаем, а вот в каждый момент, вот для чего мы живем. Мы каждый момент... Каждый день с утра на работу, там, помылся, побрился, так сказать, яйца почесал, побежал на работу, там, вернулся, пиво попил, так сказать, спать залег, но это, блин, чума, ну, там телевизор еще посредине, там, некий этот самый пиздеж закуриваем, так сказать, в течение перерывов рабочих. Вот и это каждый день, изо дня в день, и никаких тебе нет сезонов. Есть только сезон, что типа отдых летом, да? Так вот, еще раз говорю, человек настоящий, не в том дело, что он там живет там где-то или что-то. А вот когда живешь в ладу с природой, с предками, с богами, в ладу со временем живешь, вот тогда все у тебя осознанно происходит. И ты понимаешь каждый день, для чего ты живешь. Вот каждый день. Для чего ты делаешь что-то или там... Вот осознанно это все. И ты каждый раз делаешь какие-то разные, понимаете, дела. Вот, вот в чем домострой-то силен. Это не рутина. Как вот там пытаются опять представить, в деревне это рутинная работа, это постоянный вот этот вот тяжелый труд, это говно, значит, там это вот это грязный хлев, там грязь на улицах, никакого тебе асфальта, понимаешь. Это не грязь, это земля-матушка. И вот как понимаешь это, как землю-матушку. И какая там грязь, она перестает просто липнуть к тебе, правильно? Если ты чувствуешь ее как грязь, так ты будешь в сапоги по уши и там до самых бакенбардов, там хоть эти болотные сапоги надень, все равно будешь есть в грязи, потому что это твоя грязь. Матушка тебя ей закидает. А вот если это для тебя мать родная, да, так она к тебе и прилипать не будет. Тебе даже глина не будет липнуть. А если будет липнуть, то для того, чтобы тебя останется, чтобы ты дальше не лез и не увяз. Вот я не знаю, как еще это там говорить. Просто вот на меня и обижаются, что я там все по поводу городов там. И обижаются в каком смысле? Это личина начинает кричать. Меня обвинили там, я ничего не понимаю, поэтому мне и там... И вообще со мной разговаривать не будут. Типа меня тут держат за это, ни хрен не ставят, и вот я тут это, ну там... Так вот, если все-таки разумно подходить, если личину-то выключить, надо просто видеть, где есть жизнь, а где есть существование. Вот целый цикл у нас шел, осознанная жизнь и бессознательное существование. Вот здесь-то как раз осознание-то и приходит, и не надо практик никаких делать там, великой осознанности там, это, при прихождении. Поначалу, наверное, надо, да, привести себя в настоящий момент, в состояние сознания. А потом-то просто тебе вся окружающая твоя жизнь начинает просто быть осознанной. И сначала там ты начинаешь понимать это в масштабах месяца, почему ты вот в месяц это делаешь, потом в течение недели, потом в течение дня, а потом каждый час, каждую секунду ты будешь четко понимать, нахрена ты что-то делаешь, ну ты делаешь, ну то есть действия совершаешь. Это и есть нормальная жизнь человеческая. И это в каком-то смысле тема там с три Божьей тропы, по сути-то. Потому что это вот мужская, понимаете, это мужская задача. Вот все это выстроить, а потом вот в эту канву вот этого постоянного осознанного действия привести сначала супругу, потом всю семью, потом все окружающее пространство, а потом уж, если дорастешь, там всю деревню, да, там весь район, уезд, губернию. Да, губерния тоже ведь непростое слово. Ну это ладно там. Потом. И вот это и есть, когда все понимаешь, чего, зачем и почему. И вот тогда, да, тогда, когда начинает, вот после этих всех трудов по сбору урожая, да, по подготовке, там, дрова надо привезти, да, переколоть, причем лучше их привезти в начале лета, чтобы их переколол, они просохли, да, сложенные в правильную поленницу, опять же. Вот сколько, понимаете, вот весь деревенский уклад, он настолько правильный. Вот повторение из года в год вроде бы одинаковых совершенно действий, да, в определенное время. Действительно, рутина страшная. Это городоид говорит, который каждый день, блин, в этой рутине засунут, причем в страшной рутине, в абсолютной, то есть выводящий его абсолютно из какого-то мышления, да. Вот он об этом говорит, об этой рутине. Каждый год, в определенное время повторяются одни и те же действия. И да, рутина страшная. А теперь вспоминаем Владимира Алексеевича Шемшука. вспоминаем понятие маховика. Каждый год в одно и то же время совершаются одни и те же действия, осознанно, которые не бессмысленные, они абсолютно нужные. Дрова потребуется зимой топить, сено потребуется скотину кормить, собранное зерно потребуется себя накормить, и ту же животину, которая к тебе, ну, которая просто, вот твое домашнее животное, который в доме живет, за который ты отвечаешь, и ты не можешь его не накормить, понимаете? Или не можешь помочь ему, как бы, поесть. Не можешь, не имеешь права, отвечаешь. И вот каждый год совершает совершенно осознанные действия в определенный момент одни и те же. Что это означает? Что ты свой маятник, свой маховик жизни раскручиваешь. И у тебя начинается правильное течение жизни в отношении того, что когда вот сепаратор как работает, да, когда он ускоряется, увеличивается скорость, у него тяжелые фракции к центру смещаются, а говно наружу, вот эти легкие, разбрасываются. И у тебя в центре, вот почему, еще раз говорю, Советский Союз был великой державой. Как вот тут, даже Карусы сейчас пытаются его обсирать, вот заметьте, да? Там сейчас очень интересно, вот я к этому сайту все время вас обращаю. Это очень показательный сайт в отношении того, куда гадят обманщики. Причем обманщики не нас с вами, а сами себя обманули. И на что они гадят? На то, что вот как раз восстанавливает правильное понятие о конах мироздания. Так вот, Советский Союз почему был великой державой? Потому что каждый год в одно и то же время совершались, ведь неважно, какие там, Клара Цеткин там 8, там, и нью-йоркские проститутки 8 марта там сделали, 23 февраля там сделал Троцкий, и вообще придумал Черчилль в 18 году, как правильно Высоцкий поет. Ведь вот это абсолютно неважно. И опять же, нам вот, заметьте, как это, великие освободители и родноверы нам говорят, что ой, какие эти праздники противные, потому что они вот такие-сякие нехорошие. Так вот, плевать их исток этих праздников. Главное, что люди совершали одни и те же действия, причем чаще всего массово. То есть демонстрации 1 мая, 7 ноября, военный парад 9 мая. Даже это вот новогоднее празднование, тоже там оболганное, обосранное, но вот в одно и то же время, ровно в 12 часов, да? Ну, правда, в часовых поясах, что важно, да? То есть, все-таки там... Но, тем не менее, люди вместе поднимали бокалы, вместе хоть кому-то здоровья желали. Все равно что-то одно и то же делали. И этот маховик раскручивался. И поэтому в управлении у нас были не то, что сейчас, когда маховик останавливается, а именно легкие фракции, а именно то, что всплывает всегда, да? А были тяжелые фракции, сильные люди, знающие люди, знать. И чиновничество, как таково, вот, которое сейчас расплодилось в виде вот этой всей братьей, да? Его ведь по сути-то не было. Вот в большом количестве, которое могло там. Вот были правильные управленцы, были правильные директора заводов, были правильные директора там, начальники цехов, и были правильные министры. Вот как их там не ругаешь, что там плановая экономика, все время что-то там недоделки. Пущай ругай, кто хочет. Но там, тем не менее, были знающие люди с прекрасным образованием. И не в смысле того, что в них напичканы какие-то знания, не имеющие приложения, а с чисто практическими, мощными знаниями. И Советский Союз рос, развивался. И мы были великой державой. Потому что маховик вот этот вот раскручивался вот этими празднованиями. Так вот, мы тоже с вами делаем, когда живем в деревне, только тут не празднование, а просто одни и те же действия, имеющие смысл, Вот. Каждый год повторяющиеся одни и те же. И что теперь? Это рутина? Это когда мы свою реку жизни все более осваиваем, да, все чище в нее входим. Мы все правильнее совершаем каждый из этих действий. Вот кто-то складывал там, рубил дрова и складывал поленницу неверно, а на следующий год узнал, посмотрел у соседа, или там у него дрова, условно говоря, не высохли, он сложил ее правильно. Это что? Это рутина? Это все более четкое вхождение вот в реку жизни. Когда эти действия совершаются уже, вот видите, как автоматически, но тем не менее с абсолютным осознанием. Вот я не знаю, как это еще объяснить. Когда человек, вот тогда и становится понятным вообще вот эта вот деревенская жизнь, этот домострой, как люди, которые вроде бы не занимались никакими научными изысканиями, не осваивали там эти, как они там, бороздят океаны, так сказать, наши космолеты, блин. Опять же, вот фильмы вспоминаем, наши родные, да, там, Гайдай, вот он еврей, он нехороший, так сказать, вот опять там, да. Вот почему его таким объявляют? Да потому что его комедии посмотришь и сразу начнешь что-то понимать. Кинзадзу посмотришь, станет все ясно. Очень многое станет ясно. Так вот, все эти образы, которые там есть, и в операции, и там, в «Джентльменах удачи», да, елки-палки, ну вот, кто скажет, что это советская пропаганда? Кто скажет, что это не ведические фильмы, несущие ведические знания? Ну кто? Никто. Вот сейчас нормальные люди этого не скажут. Будут только ненормальные говорить, которые воспринимают все это буквально. Так вот, проходит осень, да, сбор урожая, приходит вот осень. Опять же, если правильно воспринимаешь окружающий мир, сколько к тебе информации идет? Листья желтеют, какие-то деревья сбрасывают листья, какие-то нет. С травой что происходит, обратите внимание, осенью, это дальше травоведы, вот пойдем, если и правда по этой теме. Фу. Опять же, как городоид пойдет по этой теме, объясните мне. Где он будет эту травку нюхать? Где он будет смотреть на эти деревья, когда какие листья сбрасывают? Когда они все по команде должны их сбросить, чтобы их дорожные службы убрали, иначе, так сказать, им придется еще раз работать там. В городе. Ой. Вот, все равно медленно иду, но я не думаю, что это неверно. Так вот, приходит осень, и солнышко становится меньше, да? И вот дальше этот момент перехода от Купала к Хорсу. Очень важный переход, сентябрьский, в день равноденствия осеннего. Вот это переход, когда наполненный силой, начинает из человека уходить. Он понимает, начинает понимать, осознает, что вот дармового вот этого вот счастья там от солнца меньше становится. А дел-то меньше не стало. Дел-то меньше не стало. Вот нет такого, что вот пик деятельности именно на лето, а там, как говорят, вот зима, время отдыха в деревне. Это неверно. Но об этом потом немножко. Просто действия немножко другие, они не физического плана зимой. Но это вот как раз и придем, вот мы, может, сейчас и почувствуем это. Так вот, становится ясным, что сил-то поменьше дается такой халеной. И нужно искать источники силы, чтобы дальше эти действия совершать. То правильно жить. Не деньги опять бросаться, зарабатывать, жопу просиживать, так сказать, а вот, ну, готовиться к зиме, там. С теми же заготовками, да, заготовки это тоже отдельная песня. Чтобы урожай не пропал, это недостаточно его просто в закрома сложить и забыть, а потом взять из закромов. Не-е-е. Надо очень много действий совершить, чтобы заготовить, что-то заквасить, что-то за, ну, говорят, засахарить, правильнее это, в общем, с медом смешать, да, то есть Ну, в идеале это вообще медовые все должны быть заготовки, а не сахарные. Там масса всего. Что-то закатать, как там у нас говорится, да, там. Что-то в бочке заложить. А, силы нужны. И возникает необходимость вот и в сохранении силы, и в наборе силы. И дальше вот вся эта в полный рост встает проблема там вампиризма окружающего. Это в городе. В деревне-то, по сути, этой проблемы нет. Она туда наведенная только из городов. Приезжающими людьми, которые типа это, воздухом подышать, из города приехали дачники, блин. Привезли с собой водку-селедку и это, шашлык-машлык. Вот. А так-то в деревне особо-то с вампирами-то особой проблемы нет. Вот вопрос в наборе силы, да, возникает. И тут-то и возникает необходимость связи опять с предками и богами. Если летом эта связь, ну, как бы происходила на базе вот правильных действий, в правильном порядке осуществляемых. То есть мы и так с предками-то связаны просто вот в действиях. И не замечали даже этой связи. То вот здесь-то нам нужны где-то советы. Ну, потому что мы, ну, сил не хватает, где-то, так сказать, начинаем в чем-то сомневаться в себе, да, там. Вот, а где-то советовать, где-то принять силу, где-то принять знания, где-то возобновить контакт, возможно, нарушенный. И вот начинаются эти недели поминовения предков, почитания предков. И вот первое и важнейший, как бы, вот, период, это период конца октября, начала ноября. И это мы уже проходили, там лекции уже начитаны. И дай-то Бог, что кто-то из нас уже прожил эту часть осени. Вот, ну, по праве, да, с богами, с предками. И кто-то уже понял, насколько это важные деяния, которые там совершаются, и празднества. И вот это не просто празднество Всебожье, которое там на Западе попытка перевести вот в, то есть Духов день наш, Духов день общения с духами, с предками, да, перевести вот в этот, как он там, Хэллоуин, так сказать. Вот это общение с нечистой. Для них-то да, она нечистая сила, а для нас-то она, это наша темная сила наших родов, наших темных богов. Вот хрен им, блин, нечистая она сила. Для них, да. А для нас-то это самая главная сила, которая нас питает. И вот этот период очень важный. Далее период встречи, проводов осени, встречи зимы. И причем, помните, как у нас было? То есть встречали сначала матушку зиму, то есть женское начало, матушку Марьяну. А уже потом Карачуна, мужское начало. То есть и обсуждали, почему это так. Почему первым приходит женская сила, и почему мужская сила приходит позже. Потому что она приходит тогда, когда уже произошла передача вот сил, да, перемена энергии, как вот, ну, эти эзотерики говорят. Вот произошла перемена, и тогда уже действительно ее можно оформлять. И приходит форма в виде там Дедушка Мороза, а соответственно холода, да, вот оформление снега уже, ну, то есть когда там, вот это тоже все проходит. И все это время, с предками общение, ну, то есть мы общаемся вот с богами, да, общаемся со стихиями. И когда это общение заканчивается, когда Карачуна встречаем, а это где-то начало декабря, первая декада, конец там, ну вот, число 12 примерно декабря, опять же примерно, и опять же я скажу, что у всех это по-разному, каждый встречает Карачуна в свое время, и вот только по своей чуйке можно это сделать, нельзя единым образом в один день всем построиться и встретить Карачуна, нельзя, потому что везде, в зависимости от наших деяний, он придет или не придет. Почему вот сейчас такая неразбериха? Почему сейчас нет зимы, по сути, нигде? Потому что некуда ему приходить. В раз бросили люди. Он даже не знает, кого морозить, кого нет. Понимаете как? Да и люди ему просто не объяснили. Он может, конечно, прийти и всех заморозить нахрен. Ну, там, великий ледник, и пошли все в жопу. Но может. Но только он, батюшка, он этого не делает. Он к детям пришел и пытается понять все-таки, ну что делать надо. Вот пока непонятно что, ну давайте там постоянный там снег, вот теперь. и не поймешь чего. И вот дальше вот этот вот момент минимума Солнца, приближения к нему, и дальше возрождение, да, Солнца, воскресение Калиды. Сколько здесь информации через нас с вами протекло? Вот сами просто подумайте. Если правильно к этому подходить, правильно понимать, как батюшку Перуна провожать в пекло, ну, в Тартар, давайте там, не знаю как, да, за нашими предками, вот в пекельные миры, вот в эти темные миры, чтобы он их поднял и освободил. Как его правильно провожать? Какую информацию ему передать? Какую информацию от него взять? Когда костры сжечь? Что приносить на кострах? Сколько всего? В какой день какой бог сильнее? То есть какой день какого бога? Вот в нашей, на неделе, да? Вся эта информация к нам пришла. Вот за все это время сколько чистки прошло через всех? Как все почистились? Кто-то через болезнь, кто-то там через понос и рвоту, извините, там, да, через сопли. Сколько прочистило, сколько вычистило всего. Опять же, если понимать, чего к чему, что почему происходит. Как можно, вот и как кто-то, вот, кто действительно все это чуял, насколько он очистился. И насколько была сила прихода Калиды 25 числа в ночь. Вот у меня, по сути, это бессонная ночь получилась, потому что не было... И еще обратите внимание, что в чем силище. Вот и солнышко вышло, видите, говорю. У меня тут хмарь была с утра там. А сейчас там солнышко вышло. Вот. А удивительно то, что именно на момент этого самого тяжелого времени, когда солнышко в нуле было, вот это три дня на кресте, да, мертвое солнышко, это передача силы знаний от старика Хорса к молодому парню Калиде. Вот это вот от старика передача из поколения в поколение переходит, да, вот все, что накоплено за год, передается, вот эти вот три дня передачи. Поэтому солнышко-то и мертвое, оно просто оно не в смысле того, что погибло, оно перерождается, в него втекает сила предков, сила мудрости, и возникает вот эта сила молодая, способная пройти следующий год. На базе вот этой мудрости и сил, которая пришла, переработанная за год. И все это время месяц ясный был в полноте. Вот второй год так. Я поражаюсь, второе лето так. То есть в самое темное время, когда тяжелее всего, приходит уже ясный месяц. На Луну накатов было много, да, там это, ее первые захватили, собственно говоря, на ней первой-то жизни появилась, по сути-то. Ее же, естественно, первые захватили, на нее там психотронные генераторы поставили, которые нас облучали, и вообще, ясный месяц-то был исключен вообще, у нас-то Луна-то нарисованная была. Вообще нарисованная, вообще голограмма. И вот ясный месяц пробивался все это время, начиная с 2012 года. Пробивалась сила темного света. Сила света темных богов. Вот которую мы с вами потеряли, которую нам обосрали, которую мы с вами перестали воспринимать. Вот эта вот сила пробивалась через ясный месяц. Сейчас пробилась. И теперь мы легче пережили вот этот вот переход минимума Солнца, просто потому, что у нас была сила ясного месяца на это время. Поэтому мы с вами и общались не только с светлыми богами, которые там, а как раз мы и общались-то с темными богами, которые как раз и давали силу в это время нам. И вот и начинает быть понятным, что на самом деле не какой-то не упадок вот этой вот сил там и всего. Вот на следующий год, может быть, станет ясно уже в смысле деяний, которые мы будем совершать. Вот тут-то мы... Так, я вам что-то говорил, вы там что-то делали или не делали. Вот. А дальше, вот когда сам-то начнешь уже следующий год проходить, уже по своему разумению, когда уже твои предки, твои рода и твои проявления богов тебе все объяснят, вот тогда, может, и правда будет уже четко видно, кто тебе помогает. И вот тебе на купалу-то помогают, да, светлобоги, и тебе течет свет дня и свет солнышка, да, и он тебя наполняет. А вот на Калиду-то в тебя течет свет ясно месяца, свет темно богов, матушки Марены, дедушки, великих двух близнецов Дия и Вия, да? Вия. Их-то вот я называю, дедушку не называю, но все равно ведь эта сила, она ничем не меньше, ничем не хуже, ничем... Она просто вот всему свое время, и нам, сила нам в свое время. Если нам есть какая-то сила на действие, и есть что делать зимой, вот опять же там зимой в деревне все отдыхают, нифига не отдыхают. Отдыхают только потому, что темных богов не чуют. А когда чуют, еще больше делают. Просто это навные действия, неявные, да, то есть вот навь и неявь, это вот, понимаете, это одно, это просто вот мы как бы опять разделили у нас где-то в голове там, понятия разошлись, а образ-то один. Неявные действия, навные. Это вот работа с тонкими телами, причем не только со своими, вот еще раз говорю, опять же, когда начинаешь понимать все, как мир-то устроен, и видеть, понимаешь, что тонкие тела есть у любого растения, у земельки-матушки, у дома есть тонкие тела, построенного правильно, у любой животины есть тонкие тела. И вот эти неявные действия, требующие не меньших затрат сил и не как бы дающие не меньшие результаты, вот они-то и делаются зимой с темными богами, с силой вот ясно месяца. И вот следующий-то год, если мы это хоть чуть-чуть в голову себе заложим, можно себе представить, сколько мы сможем сделать зимой. И сколько наши предки-то, почему они такие были сильные и великие? Потому что для них не было вот этой вот, знаете, вот у меня много силы летом, и у меня полный упадок зимой. Не было у них этого, потому что не было упадка как такового. Просто всегда, как это сказать, боги всегда с нами, да? И род всегда с нами. Вот, ну, знание рода. И у нас всегда есть что делать, и всегда есть сила на то, чтобы это делать. И всегда есть где делать. А теперь скажите, в городе где это можно все делать? Если кто-то опять сделает вывод, что я делаю разделение и кого-то тыкаю в отношении того, что я вот тут, а он в городе, и теперь я с ним не разговариваю. Вот, ребята, засуньте себе это тыканье в то место, откуда это тыканье вылезло, и просто поймите состояние жопы, в которой находится человек, живущий в городе. И мне, собственно, по сути-то плевать, чего тут на меня-то какие накаты. Мне-то важно, чтобы человек сам осознал, чего он, ну вот как бы сказать, для чего он живет, да, что он делает, куда он время свое тратит. И где он это все делает и тратит куда это время. И где он что-то может делать, а где он не может делать. Вот больше говорить даже нечего. Это просто вопрос. Риторический абсолютно. Когда я задаю его, он риторический. В городе все это невозможно. Вообще. Города построены для того, чтобы наоборот нас выдернуть, лишить силы, лишить правильных действий и лишить способности управлять. Ну, ведь человек как? Там сначала его заманивают тем, что он может управлять своими событиями в жизни. Да, это вот абсолютно вот тупого градует. Да, можно этим завлечь. А нормального человека завлечь можно свободой. То есть, когда он волен, вот не просто ему разрешил кто-то что-то делать, и он должен везде спросить разрешение. Прежде чем что-то делать, пойти разрешение спросить. У инспекции, у полиции, у кого там еще. Должен разрешить у жены собственной спросить, у тещи, но прежде чем что-то делать, надо спросить разрешение. Пипец какой-то. Вот у природы матушки не надо спрашивать разрешения. Надо с ней разговаривать, договариваться. И не вот просто ла-ла-ла-ла, да? А разговаривать действиями своими, образами. И там не разрешение спрашиваешь, а там общее дело делаешь. И вот как соратники поступают? Они собираются для того, чтобы принять решение, не для того, чтобы получить разрешение от общего собрания на то, чтобы что-то делать, а на то, чтобы просто решить, что мы вместе делаем одно, вот в этом направлении движемся, и все. И дальше поперли. Там ни у кого разрешения не спрашивается. Там вообще не обсуждается, надо делать или не надо делать. Там есть небольшой оттенок того, как. И что делать каждому. Вот этот оттенок есть, но никакого разрешения. Потому что там все время делание, понимаете, там все время действие. Там все время ты в деяниях, ты русский. Русский язык, еще раз говорю, он чем отличается от всех остальных? Вот родной, который сейчас называют русским, неверно. Родной язык чем отличается? Он весь отглагольный. Там нет ничего не связанного с каким-нибудь действием. Там даже понятия эти сохранились вот в этом в хитро вывернутой грамматике, которая сейчас обстоятельства действия. Да? Вот. Все имеет отношение к действию. И вот тогда ты и можешь глаголом жечь сердца людей, когда не просто вдуваешь им в уши что-нибудь и какие-нибудь программы им затираешь туда, чтобы что-то начало работать. НЛП заниматься этим. Как вот все эти великие, как они называются, блин, которые вещали с трибуны-то. А не ораторы, блин. Вожди-то. Ну, в общем, короче, вот эти, которые там народ поднимали на великие деяния там разные. Вот. Это просто же, ну, зомби-ящик нормальный, но только без экрана, а просто вот изо рта кого-то если нормальный, это вот этот психотронный генератор, который произносит нужные слова в нужный, так сказать, момент, включает определенные программы в толпе народа. Ну, можно и так сказать, да. Жириновского не замаивай. Это великий демон, великий учитель. Вот. Здесь же, когда вот нет ничего такого, что кто-то чего-то сказал, а все остальные сделали. Здесь все делают и собираются только для того, чтобы принять решение, в каком направлении что-то там подвинуть, поменять. Затыков-то, по сути, даже нет. Вот как раньше дома-то строили? Не приходили, куча народу, собирал всех прораб, и дальше делили, кому что делать, по какому-то плану, так сказать, разворачивали там эту хрень, так сказать, чертеж. И приходили просто и делали, понимаете? Потому что не надо было никому ничего объяснять. Потому что все, каждый приходил, уже знал, что он будет делать. И это вот то состояние, в которое нам с вами, ну вот как мужикам, например, да, я говорю, частично тема-то стрибо-штрапы. Это вот мужское дело, когда не надо тебе ничего объяснять, не надо тебе никакие чертежи рисовать и это. Но не надо. Тебе надо просто прийти и делать. Потому что само дело организует это. Вот, ну, если строить дом, то надо его строить. Что там, блин, обсуждать, что кому делать? Ну, никто ничего не забывает. Никто не забыл, кому там пилу принести, кому топор. Все приходят уже с тем, что... Потому что знают, как этот дом делается. Потому что, во-первых, это не первый дом, который они делают, понимаете? Они собственный дом сначала сделали. Поэтому кому-то пришли помогать, они уже четко знают, что они умеют. И знают четко, что он их не будет поправлять. И это не будет им говорить, что ты дурак, что не то делаешь. Потому что все знают свое дело. Делают общее. Вот как тут еще? Какой-то нахрен план? Ну, какой там выпить водки сначала? Ну, или покурить перед работой? Блин, да не надо ничего. У каждого дома дел полно. Пришли, сделали дело и, ну, разошлись, пошли свои дела делать. Вот так вот и делаются дела-то у людей. И не надо никому ничего платить, опять же, вот понимаете? Потому что если у тебя возникает какая-то задача, которую ты сам один можешь, конечно, выполнить, но медленно у тебя получится. Тебе придут и помогут. И не за деньги. А потому что... Это сдвинет все остальное, вот всю деревню двинет, понимаете? Вот тебе эта помощь, она двинет всю деревню. И в конечном-то итоге двинет тому, у кого что-то, ну, там, кто помогал, приходил. Это и есть, вот как бы, еще раз говорю, два есть всего принципа в общине. Вот община, ну, не совсем верное название. Все равно деревня, оно более правильное название. Потому что от дерев она идет. От древней, от древлян, от друидов, от древних, от деревьев. Вот. Деревня. Деревня, неявная, давная она. Темные силы там живут. Все это держат. Вот два принципа всего. Принцип взаимного доверия. Это вот когда не дай мне денег, а я тебе что-то сделаю. А когда доверие, что я тебе сделаю, и мне все равно ты отдашь. Никуда. Тут не потому, что ты мне должен и вернешь, а потому что просто доверяешь. И второе, это принцип взаимопомощи. Все, ничего там больше нету. Там нигде деньги не присутствуют. Банки не при... Даже касса взаимопомощи не присутствует. Там больше ничего не надо. И вот это как бы как вот переход наш на Калиду, да? Чистка. Вот прежде всего чистка. А уж потом принятие силы там. Хотя если кто, вот, опять же, слушали меня мало, и мы не выкладывали эти лекции. Я думаю, что правильно мы с Сашей не выложили эти лекции, которые читали, вот ее и мою. Вот, наверное, сегодня перекодируем, выложим. Вот кто слушал и встретил Калиду по-человечески. Вот, ну, в идеале голышом, я, понимаете, вот выходишь, и солнце... Вот у меня получилось, знаете, как это... опять же, рассвет же несложный, не надо там в 4 утра вставать, сейчас он там в 8 часов условно рассвет, когда солнышко выходит. Так вот, у меня тучи кругом были, но на момент, когда солнце вышло, и когда я к нему вышел, с ведром воды, как бы, да, там... голышом. Вот он вышел, и вот ровно в маленький просвет между горизонтом и тучами, вот этими темными, вышел, и ровно на то время, пока я ему успел чего-то спеть еще, облиться, и не успел еще замерзнуть, вот ровно на это время мне светил Калида солнца. Вот мы с ним друг друга увидели, услышали. И все, дальше опять в тучи ушло, так сказать, там это... Все, не надо больше там. Это буквально там минута, две, там три, не надо больше общения. Хватит на весь год, понимаете? И мне хватит на весь год. То, что мне передалось за эти вот там, я не знаю, минуты, это все, что вот он получил от Хорса за целый год. Вот, вот. И кто этого не сделал, это его проблема, понимаете? Можно рассказывать, что нам никто не сказал, мы не знали, что надо это делать. Как это? Вот имеющий уши да услышит, кому надо да услышит. А кому не надо, тот будет, да, рассказывать, так сказать, что мне никто не сказал, поэтому я не сделал. Потому что им будет двигать зависть того, кто, он вдруг увидит, что другие-то получили, кто действительно шел. И он будет завидовать и будет говорить, ах вы, козлы, мне не сказали, я тоже бы хотел бы это получить. Да нифига бы он не получил. Потому что если стремишься вот к общению с родом и богами, и если делаешь что-то в соответствии с этим стремлением, изволяешь, волю проявляешь, тогда и получаешь. А во всем остальном только жалеешь, как это, о неполученной выгоде. И жалей дальше. Я говорю, вот проблема индейцев в данном случае. Невежество, оно не потому, что тебя кто-то чему-то не научил, а потому, что ты сам невежа. Ты своих веж не знаешь. Ты ничего не ведаешь. Ты ни хрена не хочешь делать. Ты хочешь масочки надевать, чтобы показаться каждому. Вот на работе я эту масочку надену, я там хорошенький. Я вот, где собирается это вот как попытка, знаете, использовать, вот, например, вот наши беседки, как общество анонимных алкоголиков. Вот я пришел, и вот здесь я сейчас, вот, я по-прежнему алкоголик, но я сейчас вот вам расскажу, какой я алкоголик, и как я последний раз выпивал, и как я последний раз сорвался. Вот. Ну это же, ну смешно же, понимаете. А потом там, а домой приду, очередную там масочку надену, опять что-нибудь затру. И вот дальше бегай между этими враньями, чтобы не забыть, кому что соврал. Чума же просто. И везде можно некоторое время бегать и создавать иллюзию. И да, особенно вот в городах-то это на самом деле, да. На работе все будут на самом-то деле знать, что ты врешь. Но поскольку сами тоже врут, это вот совместная круговая порука общего вранья, все будут друг другу, да, ты хороший, ты очень добрый, мы тебя очень уважаем. Особенно, когда вместе выпиваем. И начинается вся эта байда. Разве же это жизнь, опять же, как в этом хорошем еврейском анекдоте? Рабинович здесь живет? Да нет, Рабинович здесь не живет. А вы кто такой Рабинович? Чего же вы говорите, что здесь не живете? Так разве же это жизнь? Так что вот кто встретил Каледу, встретил, кто не встретил, тому наука на следующий год. И вот единственное, что хочу сказать, следующий год последний. Если кто и в следующий год Каледу не встретит, пожалуй, что больше у него не будет такой возможности. Это вот, знаете, пружина, сжатая уже до предела, которая потом тебя так в жопу ткнет, что ты не то что на другую планету, как там это, вот эта вот модель как раз у Шумшука, которая переселит всех вот этих, все плевелы переселит на другую планету, чтобы они больше не гадили этой матушке Земле. И будет там водка, селедка, баба еще хуже. Ну, то есть вот это, как он там называется у Бабикова-то? Блин, забыл. Ну, в общем, реклостер, не реклостер. В общем, это запасная планета, на которую всех пересели. Вот. Не беру. Небуходоносор. Вот не надо, не возьмем мы это, не беру. Вот туда-то все и с этой пружиной-то и улетят кедрень фени. И туда им и дорога. Вот честное слово. Опять же, ничего личного. Вот. И они там будут обижаться. Или там сделают так, что память просто им сотрут. И не на кого будет уже обижаться. И будут они там дальше эту свою, как ее зовут, соску сосать. Есть один очень хороший грубый анекдот, но я его не буду сейчас рассказывать. Что, сынки, говорит, я буду вашей мамой, только сиська у меня одна, так что сосать будете по очереди. Вот. И эта вот бандитская система, она там и будет реализована полностью. Только выхода из нее уже там не будет. А вот сейчас у нас еще пока есть выход из нее. Выход из нее будет еще пока. И это тут не принцип такой, знаете, это ограниченное предложение, спешите, кто еще не успел. Такого тоже боги так не делают. Они просто ставят определенные рамки. Мало того, они эти рамки, заметьте, делают гибкими. Вот все это должно происходить было еще в 2012 году. А далее еще целых 5 лет. Просто потому, что кто-то в 2012 году оказался светлым, понимаете? Вот если в 2012 году они пришли, и никаких светлячков бы не было, светочей не было бы по всей земельке. Стерли бы в 12-м. А что за светлячки, сами знаете. Очень многих уже отпустили, боги все забрали. И вот теперь, знаете, давайте немножечко вернемся к... Вернемся. Вот к этому языку, к фене и к всему остальному. Это тоже очень важная тема, ее тоже надо раскрыть. И начну я с того, что... Ну, вот, коротенечко, да? Много тут тратить времени не придется. Просто это тоже к теме родного языка очень важно. Значит, начну с такой констатации. Жесткой, еще раз, значит, ну, базируется она как бы в простом варианте, она в виде этого анекдота, который Трехлев рассказывает, никому верить нельзя, даже себе, вот, формулируется. А правильно формулируется так, ну, вот опять же, у Пушкина, помните, да? Нет правды на земле, но правды нет и выше. Вот мы с вами там духовные знания ищем, там великие трактаты читаем, там переводы славяно-арийских вед читаем и пытаемся найти информацию выше. Ну как, на земле ее нет, давайте выше искать. В ноосфере там, еще где-то. Нет нигде правды. Любая информация, которая находится в любых открытых источниках, и это не означает просто в средствах массовой информации, где угодно, во всех великих лекциях, где нет там правды. Что есть правда, а еще дальше истина? Это то, что для вот не в данный момент является правдой, как в одном из тоже фильмов говорили. Не то, что в данный момент является правдой, а то, что для вас является правдой, для конкретного совершенно человека. То есть правду свою нужно поставить, это целый труд, который нужно взять человеку на себя. И без выполнения этого труда он человеком просто не может быть. Он должен правду построить. Он должен построить родной язык, он должен построить родную историю, он должен построить, и все это на базе общения с родом и с богами. И без этой, вот, никто за него эту работу не сделает, еще раз говорю. Каждый будет это делать сам, и если не хочет делать, не вопрос, это как бы его воля, его решение, еще раз говорю. То есть нельзя искать правду выше, нету ее там, правды нет и выше. До Бога все равно не доберешься. До Бога доберешься только трудами своими, построив в себе его внутри. Поэтому, вот как говорю, нельзя искать себе половинку. Поэтому все, вот, кто ищет половинку на сайтах знакомств, там, это, вот Анастасия, даже как бы это движение Анастасии целый этот самый бизнес сделал на сведении половинок там. Вот нельзя искать половинку. Нужно ее внутри создать своими деяниями. Она тогда придет, просто материализуется. Ну я сколько уж эту картинку рисовал, раз. Что нужно просто принять в себе вот эту вот, в мужчине в себе женскую свою половину, а в женщине внутри себя мужскую свою половину. И тогда она материализуется просто. Это нельзя поиском сделать, это не Яндекс, блин. Вот это система творения, да? Это сотворение своей половины. Материализация. Это вот и есть, ну, созидание, да? Это один из актов творения, который у каждого человека, вот, который должен совершить каждый человек в своей жизни. Он должен сотворить свою половинку, а не найти ее, еще раз говорю. Не найдешь. Вот. Только сотворить можно. Так вот, языка, что касается, вот любая информация, которая есть, это ложь, это не полная правда. И поэтому любая, вот дальше следующая констатация, тоже я ее тысячу раз повторяю, там тысячу первую повторю. Любое конкретное, как бы, любое категоричное утверждение неверно. Любая информация, понятая буквально, это неверно. Любая информация – это есть лишь часть, одна из граней образа. А образ надо целый строить самому внутри. Невозможно, еще раз говорю, в информации передать образ. Образ можно принять и воссоздать внутри, как целое. И это, естественно, можно сделать только когда сам целый. Исцелить себя, а потом уже и образы будут приходить, ну, целые. Которые ты дальше передать не сможешь. Понимаете, вот в чем прикол. Личина здесь сразу отрезается в этом процессе. То есть надеть на себя крутую шапочку и теперь всем донести этот вот целостный образ, который получил, хрен не получится. Не выйдет личин покормить. Это только твое. Это твое достижение, которым ты никем поделиться ни с кем не сможешь. И никому рассказать, что ты такой крутой, что ты, так сказать, этого достиг, тоже не сможешь. Гордиться будешь сам собой. И вот это и будет правильная гордость, а не гордыня. Когда это не личина кормится, а когда сам ты, вот выполнив свое действие, да, вот то, что, как это, осуществив один из там смыслов своей жизни. Вот и сам действительно гордость в тебе возникнет. И я говорю, никакого признания снаружи это тебе не даст. Только внутреннее ощущение вот этой вот силы, это и есть вера в себе, вера в себя, неуверенность. Вот уверенность это вокруг собирать, но уверенно находиться там. Вот. А вера это вот когда сделал, понял, что сделал, и рад за себя. Вот душа у тебя наполнилась, и дух у тебя поднялся. Вот. И никакая тут личина рядом не лежит, понимаете? Ни с кем не поделишься. Так вот, из вот этого опять некой нагрузки, да, пойдем к некому конкретному. Вот есть эта логика, которую там мы уже проводили, вот вся она связана с сайтом Карусов. Я им очень благодарен за то, что они этот сайт, во-первых, создали, во-вторых, его ведут. Это блестящая обучалка совершенно, это отличная школа. Это вот, знаете, это высшие уровни бесы, которые вот нас учат. То есть это школа, знаете, супершкола просто для здравомыслящего человека. Вот эта вот логика, что по сути мы живем под управлением бандитской системы, да, воровской системы. И то, что вот все построено по принципу бандитского, ну, устройства, то есть это общак, это вот язык по понятиям, когда есть понятия правильные и неправильные, да? Когда есть общак, есть когда делешь этого общака, когда есть понятие круговой поруки, то есть всех повязать единым преступлением, да? Вот, ну, иерархия известна какая. Вот когда речь идет об этом, это одно, за что надо благодарить сайт Карус. Это мы хоть понимаем, вот в какой системе мы живем. Но следующий момент. Понимая, что мы в этой системе живем, надо искать истоки, корни этой системы, откуда она взялась. Еще раз говорю, ни у какой системы нет чужих инопланетных корней, как нам пытаются навязать. И те же Карусы. Вот у них основная технология заморочить нам голову и представить, что они все-таки хорошие, что они принесли благо на Землю. Они не захватчики, они вот хорошие. Самая главная посылка какая? Все на Земле это с других планет. И все хорошее, и все нехорошее. Это все инопланетное, это все чужое, иноземное. Это все не принадлежит земельке матушке, а значит не принадлежит богам. Вот от богов сразу уводят, понимаете? Космические лучи, там, эти самые там, космоэнергетика, членлинги, там Иисус Христос сказал, великие изнесенные владыки напели, как там у Маслова у этого. Кто ему там, владыка ему все рассказывает, то он там, я уж не помню, от кого он там вещает-то. В общем, тоже от какого-то Всевышнего, короче. То есть вот все откуда-то снаружи, понимаете, не имеющее отношения к нашей земельке-матушке. Так вот, постулат такой, во-первых, от психологии идущей, ну или там, давайте скажем так, от науки о мозге. Ничего, что написано в любых там, или написано, рассказано, ничего нет выдуманного и несуществующего на самом деле. То есть все это описание реальных событий, реальных существ, потому что не может ничего мозг создать сам. Все это создано изначально богами, понимаете? Все это создано раз и навсегда, в чем мы с вами живем. В этом величие вот богов и Бога там, Создателя. Все это создано раз и навсегда. Ничего там нового нет. Ничего там инопланетного от других богов там нет. Так же, как нельзя ничего выдумать в фантастике, и любая фантастика – это рассказ о реальных событиях, точно так же ничего нельзя выдумать в каком-то общественном устройстве, например. Все это отсюда и ниоткуда, из других мест. и никакие там эти красные, так сказать, агенты Эльстона не прилетели с других планет, и здесь все разрушили, отобрали у бедненьких белых их, соответственно, там великие построенные города и всякие достижения там, как описывают карусы. Все это вранье полное. Все имеет корни в нашей с вами жизни. Точно так же имеет корни бандитская система. Корни исторические. То есть корни, имеющие основания в прошлой жизни. Это построено нашими богами, а потом извращено. Ну или там знающими людьми, а потом извращено. Так вот, что было извращено? Откуда появилась эта бандитская система? В свое время... Во-первых, откуда берется понятие, что вор не должен работать, а тот, кто работает, он сука? Когда взяла силу нечисть, нечесть, у кого не было чести, когда вот началась это, когда пришел обман на землю, да, и дальше, который породил вот это вот жидов, жизнь, измеряющих деньгами, и вообще это все денежная система обманная. Вот когда пришла эта нечисть, а нечисть пришла из нас же изнутри, да? То есть кто-то там, в ком-то возникла зависть, в ком-то возникла там, кто-то потерял связь с родом и с богами, кто-то прельстился на какие-то блага, а благо это, еще раз на санскрите, это то, что уводит тебя с пути к Богу. Некие блага, то есть материальные блага. То есть человек увлекся чем-то материальным, а не духовным, чем-то явным, а не явным. Вот когда эта темень пришла, она стала... поскольку темень – это, ну, понятие это ведь, это тень, да? Это невежество, это непонимание. Откуда зависть возникает? Я не умею то, что ты. Я завидую тебе. Я потерял способность делать так, как ты. Я потерял способность материализовать что-то, да? Там. Я потерял способность создавать свою половинку. И теперь... у меня нет нормальной жены, а у тебя дом полная чаша и лад в семье. Я тебе завидую. И что я делаю при этом? Я пользуюсь какими-то другими силами. Ну, дальше там, силой государства, силой полиции, да? Там, опять же, неважно там чего. Какими-то силами пользуюсь, чтобы тебя... схватить, изолировать, ну, чем-то, в чем-то обвинить, там, посадить в тюрьму, да, то есть там, условно говоря, изолировать. И пытаться выпытать из тебя, как же ты это можешь. А как выпытать? Вот на том этапе это надо показать, понимаете? Тогда ведь речь не о том, чтобы заклинание какое-то выпытать или еще, а человек просто может, просто умеет, просто делает. А ты не делаешь. И нужно посмотреть, как ты это делаешь. Ты должен совершить какое-то действие, а он у тебя научится. Поэтому знающие люди, которые попадали в руки нечисти, ничего не делали. Это и есть принцип волхва, ничего не деяния в изоляции. А вот эта темница, почему вот правильно совершенно Владимир Алексеевич говорит, Шемшук, что такое темница? Это там, где темно, куда не проходит свет. Соответственно, не выходит наружу. И человек перестает силу богов принимать. Его просто изолируют. Закрывают толстыми стенами. Туда не проходит свет. Ему силы не проходят. Его силы лишают. Это как Кощей на 12 цепях висит, да? Это вот, он нехороший, он редиска. Это как раз вот знающий человек, которого повесили. Что его освобождает? Им дают чистой воды выпить. Он разрывает все цепи. Чистая информация приходит, чистый свет. И он освобождается из темницы, Кощей. Так вот, нас в темницу засовывали, знающих, да? С тем, чтобы выпытать, что мы, как мы это умеем делать. Поэтому ничего не делали. Поэтому принцип, вот который потом теперь вот у воров, типа, ничего не делать, это принцип оттуда. Это первое. Второе. Есть такое понятие «эзопов язык», да? То есть вот Эзоп писал там свои басни, ну, поскольку его наказывали за то. Ну, в общем, это вся байда. Ну, понятно, что такое, да? Некий искаженный язык, который пытается иносказанием донести нужный смысл. Ну, потому что, если говорить прямо, тебя накажут. Ну, короче. Вот это понятие было хорошо в Советском Союзе, потому что там все боялись КГБ, что все везде подслушивают, и, соответственно, там, если что-то скажешь не то, и, собственно, что и происходило, скажешь человек не то, тебя там... Так вот, понятие эзопового языка есть иносказание. И сейчас это воспринимается как, ну, вот попытка, так сказать, там, знающего человека рассказать чего-то, чтобы его там не посадили. Так вот, изначально это тоже, опять же, вот я говорю, ничего нет правдивого. Все искажено. И даже то, что вот я говорю, это тоже будет некое искажение, но хотя бы что-то объясняющее, да? То есть приближение к правде. Это никто не... И я вам не скажу правду, понимаете? Вы только вы ее сами построите. Я буду только некие приближения к ней тоже. Да тоже могу только предложить приближение говорить. Я же тоже не этот... Вот чистую правду скажет только Бог, а до Бога, простите, надо сначала дойти. И он не скажет, а он через ваши действия, которые вы совершите под его руководством, он до вас это донесет, только через действия. Так вот, изначально это другой смысл. Изначально, когда те же знающие люди тоже уже деградировали и потеряли способность просто что-то делать, и им потребовался язык, чтобы помогать что-то делать. Ну вот, орали на землю, чтобы там росло то, что орали. Ведь изначально не надо было даже орать, надо было просто подумать, матушке земле передать. Причем не обязательно просто вот встал, подумал, передал мысли форму. Да нет, просто пописал, покакал в эту землю. Вот, опять же, ничего нет плохого в этом. Ничего нет, там и во всем есть только информация и смысл. Потому что иначе мы бы с вами не писали никак, или понимаете? Это тоже для чего-то, причем для чего-то хорошего, для передачи информации. Вот, а когда потеряли эту способность нормально передавать образы, соответственно, стали орать на землю, да? То есть появились заклинания. Заклинание, обратите внимание, клин, слово присутствует. Что такое клин, сами знаете. Клин клином выбивают, клин забивать, чтобы остановить, клин забивать, чтобы не сдвинулся с места. Заклинание. Тут как клины выбивает. Начинает чего-то сдвигаться, действие происходить. Это вот и есть словами помогать действию, если еще пока не уже потерял способность вот просто само действие совершать. Тебе нужно клин сначала выбить, чтобы это действие совершить. Заклинание. И вот были уже теперь формулы словесные. Так вот, чтобы эти словесные формулы передавать, был выдуман язык, понятный тем, кто им обменивался, чтобы эти заклинания друг другу передавать. Но с другой, со стороны, снаружи, чтобы этого не понимали. Это и был язык афиней, это и был язык мазыков. И эта информация донесена очень хорошо тропа Троянова в Ивановской области. Андреев, сначала он был Сан Саныч, потом Шевцов стал Сан Саныч. Некий Кош бессмертный. Сейчас он вообще, по-моему, в Москве. Он, ну, как бы он дело сделал уже. То есть эта школа сейчас уже работает. Школа Наката, школа на Любки. Вот это вот все. Книги есть у него хорошие, у Шевцова. Очень интересное название было. «Этнопсихология Руси». У этих книг. Там много у него интересного. У этих ребят. Это вот афени, мазыки. Это хранители вот этого языка, непонятного другим. Дальше бандитская феня. Сворованный это афеня, с измененными понятиями, соответственно, там опять с внесенными понятиями уже в этот язык, вместо образов в них заключенных. То есть вот когда видите, когда феня, то есть волховской язык, это вот эзопов язык, понятный знающим, попадает в руки незнающим, он превращается в воровской, в пацанский, в язык по понятиям. Не вопрос, да не жалко, да, то есть деградация, она никогда не имеет пределов. Вот все это перехвачено. Так что и здесь нас с вами дурят, когда рассказывают, что по фене нельзя ботать, что это бандитский язык. Как раз его-то и надо изучать, как часть родного языка. Потому что в нем внутри лежат настоящие образы, которые позволяют делать настоящие деяния в соответствии с промыслом Божьим. Ведь цепочка-то какая, не просто изучить и теперь стать великим заклинателем, великим магом и пойти продавать направо и налево. Там, как это, 100 заговоров сибирской целительницы, блин. Сотню книг издали, так сказать, 100, 101, 102, 103. Как в этом анекдоте опять там. Тогда 102. Цепочка именно такая. Восстанавливаешь родной язык для того, чтобы правильно действовать в яве, в неяве, вообще в мире. А мир, он, ну, трехмерие, да, то есть триедин. Это вот по поводу фени. И еще много можно чего говорить вот в отношении родного языка такого рода. Откуда какие языки появились, да? Кто им как пользуется. Опять же, вот видите, сегодня информация какая? Ведь она открытая, несложная, везде есть. Я ее повторяю. Но тем не менее, она, поскольку я ее повторяю в некой связи с чем-то, некий образ, ну, немножко наполняется, да, там, немножко становится более ясным, наводится на резкость, фокус такой, совершаем фокус. Вот фокус, он не просто там это из шляпы кролика вынуть, а фокус это навести, отвести ваше внимание, ну, от этого места, чтобы можно было там незаметно этого кролика в шляпу подложить. Вот, фокус, это и есть фокус внимания. Это когда вот наводится на резкость. На резкость. Становится более ясным образ. Более целым ты его воспринимаешь. И вот сегодня так и получилось. То есть, вот, во-первых, это понимание, что язык и народ, вот эту связь мы еще раз восстановили. То есть, народ первичен вот в том понимании, как мы его знаем. То есть, как общность людей, связанных определенными там кровными узами, возможно, какими-то антропологическими признаками, там, разрез глаз, там, цвет кожи, там, еще что-то. Вот. Это вторично. Первичен вот этот язык. То есть, любое название народа происходит от того названия диалекта языка родного, на котором разговаривают между собой, общаются. Вот любой народ, его название происходит от языка, с которым они между собой общаются. Это правило абсолютно железное. То есть мумба-юмба – это не название там какого-то народа, а это название диалекта языка, на котором разговаривали те, кто себя называет мумба-юмба или там еще кем-то. Мне можно, конечно, попытаться возразить, что есть понятие татары. Так вот, нет такого народа татары. Это татарии. И нет такой нации татары. Поэтому нет языка татара. Понимаете? Нету. Поэтому начинается разговор. Есть татарский язык. Это так же, как есть русский. То есть вот остальные все англичане, французы, немцы. А есть русские. Вот так же и есть язык мокша, эрзя, шокша. Соответственно, народы есть такие. Но нет такого народа татары, потому что татарский нет такого языка. Вот просто это просто почувствуйте, да? И поэтому нет такого казахи и казахский, потому что у них язык. Потому что нет такого языка казахи. А вот кыргыз есть такой язык. Айсак и есть такой язык. Поэтому есть кыргызы, айсаки, есть. И это не те, которые эти кочевники бегают там с косыми глазами, так сказать, гоняют овец где-нибудь. Это всего лишь атрибут. Главное название языка. Поэтому кто вам еще будет затирать, что вот есть народ, это там, ведь, ну, есть определение у народа, есть народ, определение у нации, да, там. Чем отличается нация от народа? Тем, что у нации есть уже теперь экономическая структура, блин. Ну, для того, чтобы оправдать, так сказать, опять там денежную систему или еще что-то. Вот перестаньте про это думать. Все идет от языка родного. У этого родного языка на каждом месте, где применяют люди свои силы и отвечают за определенную местность, возникает определенный диалект этого родного языка. И по его названию этого диалекта и называются люди, проживающие на этой территории. Точка. Вся остальная этнопсихология, блин, идет в жопу, в ту, откуда она вылезла. И все эти изучающие, так сказать, народности, без связи с языком и без первичности языка конкретной народности, идут туда же. И все, кто выдумал какие-то выдуманные народности, а теперь пытаются стравить эти народности друг с другом по типу, так сказать, вот разного там, я говорю, разреза глаз или там разного вероисповедания, вот тоже идут туда же, в эту же самую жопу, откуда вылезли. Понимаете? И идут просто потому, что вы это знаете, уложили себе внутрь, и у вас теперь нет желания мочить черных, например. Потому что надо эту цепочку всю развернуть и выяснить, вообще, Чечня, есть такой язык или нет? Чечена, есть такой язык? И дальше выяснять, есть вообще такая народность или нет? Вот ингуши есть такой язык. Кабарда есть такой язык. А чечена есть? Вот черемисы, например, они вот живут. Их называют там у нас чуваши. Черемисы. И черемисы есть язык такой. Это вот такая концовочка типа на сегодня. Вот. Всех с Калидой, с солнышком. Если есть возможность, встречайте солнышко, ходите, показывайтесь ему. По возможности еще, и вот говорю, голышом. Вот то, что это, то, что вы можете воспринять телом, ничем другим вы воспринять не сможете. Для этого и придумана эта одежда на нас, там всякая разная. Там, вот, это не загорать, понимаете, не добиваться там цвета кожи какого-то, выходить на солнце. Это принимать силу его. И второе тоже вас с месяцем ясным, с его возвращением. Вот он уже год как набирает силу и, видимо, ее набрал. Вот судя по тому, чего сейчас. Вот удивительно, вроде полнолуние давно уже, ну там вот по тому, как я там, ну, на Яндексе, что ли, пишутся эти фазы Луны. Вот, знаете, я выхожу уже, у меня впечатление, что пятый или шестой день, у меня полная Луна наверху. Он не меняет размера. Вот это тоже, ну, на чудо похоже, да? То есть вроде ясно должно быть. Вот сегодня выхожу, но ночью опять полный. Полная луна. То есть вот полная отдача, потому что солнышко только народилось. Вот представляете, какая сила? Вот полный месяц и полная луна, а это полное солнце. Это, блин, какую силу еще можно принимать? Причем и ночью, и днем. Даже спать не хочется. Потому что ночью льется не меньше, чем днем. Если, правда, правильно это делать. Если не загонять себя в, ну вот, в это, в колесо, как у белки. И тогда, соответственно, естественно, хочется спать, потому что там усталость всякая, моральная, тебя там высосали вампир. Вот когда нет этого ничего, тогда действительно можешь, вот начинаешь понимать, что можно не спать. Потому что когда общаешься с солнцем, получаешь силу, и общаешься с Луной, тоже получаешь силу. только не с луной, а с ясным месяцем. Вот он как есть в сказках в русских, ясный месяц. Вот он сейчас ясный месяц. Мужчина, заметьте. Это никакое не черное солнце, как нам там говорят. Это вообще другое светило, понимаете, это отдельное светило. Это отдельный свет. И вот тут опять Козьму Прудкову вспомним. Когда спросят тебя, что важнее, солнце или месяц, ответствуй месяц. Потому что солнце светит днем, когда и так светло. А месяц светит ночью. Это никакой не отраженный свет солнца. Забудьте эту трихомудию. Забудьте. У него собственный свет. И вот когда дальше на травоведе Саша поведет этот разговор, и я, может быть, ну, если как бы боги разрешат, как бы позволят, да, потому что, еще раз говорю, меня сейчас сильно тормозят, видите, я мало информации даю, потому что практическая информация сейчас важна, и практические действия, а просто так болтать, просто, так сказать, великие знания развешивать, ну, бессмысленно, время на это терять не надо, ни мне, ни вам, никакой пользы нет ни мне, ни вам. Но вот если боги позволят, вот пойдем в разговор о лунных жителях, о том, на каких лунах кто жил и кто сейчас живет. Потому что вот разговор о том, что у нас сейчас одна луна всего, это полная фигня. Потому что когда космическую космологию начнете изучать, выясните, что на тонком-то плане у нас не одна луна, а далеко. Это не вот, что там эфирные тела, там предыдущих лун, где-то да ничего подобного. Просто, еще раз говорю, у нас мир не один всего. У нас трех мире в одном месте. И Яфи, Прафи, Нафи. Если в Праве есть там три луны, так они никуда не делись. Просто мы их в Яве не видим, не чуем, потому что у нас шоры с вами надеты. И нам сказано, что у нас она одна, да еще и то, которое отражает свет солнца, блин. И эта сраная наука, соответственно, нам не позволяет общаться с остальными исправи, лунами, елки-палки. А на них, на каждой, есть жизнь. Это значит, что мы до каких-то своих учителей просто добраться не можем. Либо, если они к нам приходят, мы их, ну, как неправильно воспринимаем, да, и уроки не проходим какие-то. Ну, это все настолько просто. Понимаете, вот когда смотришь на этот мир вот нормальными глазами, это же все настолько просто. И что только мы с вами, вот попавшие в эти сети полного шаблонирования, закрытия всех вообще органов чувств и с полностью отрезанным разумом, вот вообще и заткнутой душой, и забитым духом, и без воли совершенно. Ну, только тогда мы с вами вот этого всего, ну, не знаем, и это для нас все сложно. Это все сложно, да. И почему науку так трудно изучать, надо институтов заканчивать, как там, я университетов не кончал, вот, да, Василий Иванович поэтому и был мудрым человеком. Вот опять же, послушайте или почитайте Виктора Пелевина, сколько уж тысячу раз повторять там это. Это не, я никому не говорю, что это не надо делать, потому что живешь в городе. Неправда это, читайте Пелевин, слушайте. Чапаев и пустота. Вот поймете, кто такой Василий Иванович Чапаев. И почему, несмотря на то, что университетов не кончал, он мог любое там сражение выиграть с превосходящими силами противника. Опять же, условно, чисто. Это, я говорю, ничего буквального нету в этих словах. Вот чем хорош Виктор Пелевин? Вот он ничего буквального у него нету. Вот можно воспринимать Чапаев и пустота роман как, ну, некую насмешку над Чапаевым, там, над Петькой, над Анкой, так сказать, это. Ну, можно и так. Мудак будет так воспринимать, не вопрос. Невежа. Невежа. А правильный человек увидит. И что самое ценное, он увидит этих великих людей, которые действительно жили. И которых там нарисовали так-то в кине, написали так-то в книжках. Вот. Но они жили. И никакие эти описания никогда не передадут то, что они есть, то, кем они были, что они делали. Ничто не может передать этого. Никакие фотографии не передадут. Потому что для того, чтобы надо стать ими и прожить их жизнь, чтобы узнать, что они сделали. Это вот, а для этого и идешь в род, понимаете? Во всех родах вот это вот есть. Там есть память всех жизней всех великих людей. Опыт вот этот. И который передается вот как раз вот на этот момент, который я говорю, когда Хорс передает, это каждый год от старика Хорса, старик в хорошем смысле, еще раз говорю, это мудрый, сильный старик, который, блин, там еще десяток детей может нарожать без проблем, и даже лучше, чем любой молодой. Это мудрый, сильный, он передает маленькому молодому, нарождающемуся, чтобы следующий цикл пройти, следующий кологод. Правильным образом, через правильные действия, на правильном месте применения этих действий. Вот видите, как интересно, что тихо, мирно, даже без мата обошлись. Вот. Наверное, завершу пока запись. Если есть вопросы, сейчас я включу. А, у меня она включена. Хотите, голосом можете задать.